Добрый день. В Перми 15 часов 6 минут. Вы на волне 91.2 FM. Радио «Эхо Перми». У микрофона Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Мария Зуева. Это программа «Дневной разворот». И у нас в гостях генеральный директор ООО «Аргументы и факты» в Перми Федор Парамонов. Федор Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Я объясню, о чем будет речь идти. Выставка с воспоминаниями детей о трудных годах Великой Отечественной войны открылась в Пермской краевой библиотеке имени Горького 29 апреля. На стендах представлены выдержки из дневников, вошедших в специальный сборник «Детская книга войны». Вот об этой самой детской книге войны, которую подготовили журналисты АИФа, мы как раз и будем говорить с Федором Ивановичем. Федор Иванович, расскажите о книге, что это за издание буквально?
Сергей, вот, можно просто Федор?
Федор, хорошо.
Мы с вами в одной возрастной категории. Книга, можно сказать, уникальная, не побоюсь этого слова. Оказалось так, что за 70 лет вот, советского времени и современной России не было книги, в которой были бы собраны различные дневники детей войны. И журналисты АИФ попытались, по крайней мере, этот пробел закрыть. В книгу вошло 35 дневников. Это записи и воспоминания детей узников гетто, узников концлагерей, тех, кто работал в тылу. И большая часть, 18 дневников, это дневники детей-блокадников.
Ну, почему такое внимание именно блокадной тематике?
Ну, трудно сказать. Видимо, все-таки дети писали в те годы, старались сохранить свои воспоминания. Все эти дневники написаны именно в годы войны. И в этом тоже особенность книги. Это не последующие воспоминания, не записи с чьих-то слов. По сути дела, это все речь от первого лица. Какие-то дневники были ранее опубликованы, некоторые издавались и на других языках, но больше половины — это вот первое издание. То есть раньше они нигде не публиковались.
Откуда они нашли?
Разными путями попадали в АИФ. Кто-то приносил сам. То есть несколько ветеранов, слава богу, до сих пор живы. Некоторые приносили лично в редакции. Москва, Петербург. Журналисты АИФ собирали истории по всей стране. Один дневник — это дневник пермского мальчика Вадика Берникова. Историю эту нашел наш корреспондент Аркадий Константинов.
Мы более подробнее об этом попозже поговорим. Скажите, какова структура книги? Как она структурирована?
Структура довольно-таки понятная. Первая часть — это как раз дневники блокадников, 18 дневников. Она так и называется «Блок ада», потому что там те условия, в которых жили ленинградцы, иначе как адом не назовешь. Далее идут дневники узников гетто-концлагерей и потом тыл.
Угу. Вот из ленинградских дневников я знаю, что там дневник Тани Савичевой есть, в общем, известные довольно свидетельства блокады. Сколько из блокадных дневников вновь в печать вышло впервые?
Вот сейчас не могу сказать. Действительно, дневник Тани Савичевой, он известен, наверное, всем, кто родился еще во время СССР. Это очень короткая, в то же время крайне пронзительная история. По сути дела, дневник Тани Савичевой демонстрировался и был как свидетельство предъявлен на Нюрнбергском процессе. И не только он, кстати говоря. С него и начинается наш сборник. Он наиболее короткий и наиболее такой, наверное, душещипательный.
Давайте обратимся тогда к книге уже самой, да, и прочитаем какие-то из детских воспоминаний о том страшном времени.
Вы знаете, конечно, ленинградские дневники читать крайне тяжело, и порой эмоции сдержать очень сложно. Естественно, поражает те условия, в которых дети жили. Сегодняшнему человеку, наверное, трудно вообще понять, как можно было выжить, когда нечего есть. Жуткий мороз, 35-40 градусов. Такое ощущение, что холод пронизывает все, писали современники. При этом дети умудрялись еще учиться, ходить в школу, поддерживать там своих родных и близких. Вот первый отрывок, который я хотел бы прочитать, это дневник Юры Рябинкина. Ему 16 лет. К сожалению, он не пережил блокаду, умер. Он описывает, как он сходил в магазин на Сенной за продуктами. Сегодня вечером после тревоги сходил в магазин, что на Сенной. В рукопашной схватке, в огромной тесноте, такой тесноте, что кричали, стонали, рыдали взрослые люди, удалось ценой невероятных физических усилий протиснуться, пробиться в магазин и получить 190 грамм сливочного масла, 500 грамм колбасы из конины с соей. Когда я пришел домой, почувствовал сильные боли в груди, точно такие, какие я испытывал 2 года назад. Сухой плеврит. Действительно, еду и пищу приходилось буквально добывать. Юра пишет, что порой приходилось вставать в 4 утра, занимать очередь в магазин. Люди стояли на морозе до 9 утра, обессиленные, но бывали случаи, когда ничего не давали. Не было поставок.
Вот он описывает, как он ходил в магазин на Сенной. Это какой период блокады?
Это, сейчас скажу. Это начальный период блокады, видимо, самый сложный. Я помню, что суточная норма хлеба для детей до 12 лет в первое время блокады была всего 125 грамм. Потом она чуть-чуть увеличилась, и это для всех был настоящий праздник. Дети буквально через каждый дневник там описывают, насколько радостно это было для них событие. Вот еще один пример дневника. Юра Утехин, тоже блокадник. Меню 6 февраля. Завтрак. Кусок хлеба, кружка подслащенного чая. Обед. Кусок хлеба, гороховый бульон, гречневая каша, и в скобочках, очень мало. Ужин. Кусок хлеба, кружка кофе. Все. 7 февраля. Примерно тот же самый рацион. Завтрак. Кусок хлеба, сладкий чай. Обед. Кусок хлеба, гороховый бульон, каша. На ужин тоже кусок хлеба. И так, представляете, каждый день.
Да, это те свидетельства, которые совершенно иначе выставляют, показывают нам Великую Отечественную войну. Не так, как ее сейчас чаще всего демонстрируют на федеральных телеканалах, как гордость, как бесконечные какие-то победы. Я бы хотел обратиться к нашим радиослушателям. Если вы вдруг являетесь представителем старшего поколения и были в те годы, в военные годы ребенком, у вас есть воспоминания, звоните нам в эфир по телефону 206-60-66. Или если ваши бабушки, дедушки, может быть, родители что-то вам рассказывали о своем военном детстве, также звоните нам в эфир 206-60-66. Мы будем искренне рады услышать истории, воспоминаний вашей семьи. Ну, мы продолжим. Напомню, мы говорим сегодня с генеральным директором ООО «Аргументы и факты» в Перми Федором Парамоновым. Говорим о книге, о детской книге войны, которую выпустила «Аргументы и факты». Вот скажите, пожалуйста, 35 дневников, я так понимаю.
Совершенно верно.
Сколько людей из них выжило в результате после войны? И детей вот этих?
Вот на презентации, которая была в Москве, было 7 ветеранов. К сожалению, не по всем людям есть информация вообще, выжили они или нет. Очень обрывочные данные. По кому-то есть информация, по кому-то ее нет.
Давайте примем звонок. У нас есть звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Адель.
Здравствуйте,
Адель. Я что хочу сказать. Вот я... мне 73 года. И вот сестренка, которая родилась через, ну, около 2 лет после меня, и вот мама с папиной старшей сестрой из Перми на санках ехали в деревню в Татарию, чтобы оттуда привезти продукты. И вот эта сестра, видимо, у меня очень сильно там простыла, заболела на санках зимой. Она умерла. Вот это у нас здесь... Фронта ничего не было, но жили-то ведь тоже очень сложно. И вот в этом плане мне вот как бы обидно. Наших пермских тыловиков все-таки мало им почета дают. Тыловикам. Понимаете?
Да, понял. Спасибо, Адель, за вашу историю. Спасибо, что позвонили. С наступающим вам, с праздником, несмотря ни на что. Спасибо. Давайте хранить память о войне такой, какая она была.
У меня, потому что родители были тыловиками. И во время войны, и после войны. Вот мы родителей почти не видели. Они все субботы ведь были рабочие, кроме этого и воскресенье. Сколько у нас здесь в нашем Пермской области, тогда Молотовская область, сколько было предприятий.
Да, было огромное количество предприятий, плюс были эвакуированные предприятия, эвакуированные жители, многие
и вот
остались.
Сейчас, вот мое мнение, сейчас все-таки и со стороны государства в наш регион не уделяет должного внимания вот того,
о социальной, социальной заботе о детях войны мы поговорим еще, но чуть позже.
Да
сейчас...
не только о детях, вообще наш регион немножко незаслуженно забытый. Мы доноры, и в то же время неправильно это. Вот это мое мнение.
Спасибо, ваше мнение понятно. Да. Ну,
я просто хотел как раз поддержать слова вот звонившей. Владик Берников, пермяк, как раз вспоминает, что голодали и они здесь, в тылу. Он даже пишет, что вспоминаю, как раньше не любил горошницу, сейчас бы съел ее много-премного. Вот. И в 12 лет он устроился на завод. Во-первых, помогать фронту, да, и, во-вторых, с тем, чтобы получить дополнительные карточки на питание. Плюс их уплотнили во время войны, в Молотов эвакуировали из различных городов, и предприятий, и заводы, и учреждений культуры. И родственник их из Владимира как раз в комнату к Владику, собственно говоря, и привезли. Так что тяжело жилось и в тылу, это действительно так.
У нас есть еще один звонок, давайте примем его. Секунду. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Выключите алло. Радиоприемник.
Алло.
Да-да, здравствуйте,
добрый
представьтесь.
День, здравствуйте. Я года рождения 45-го. Отец на фронте, мама с сестрой, с бабушкой застряли в Ленинграде. Детский сад смогли эвакуировать только потому, что собрали очень много детей. И по Ладоге их повезли. Перед ними, мы все рассказывала мама, разбомбили грузовик, он ушел под лед. Они доехали каким-то образом, потом эвакуировали в город Кудымкар, и только тем спаслись. Остался в Ленинграде дедушка. Как узнали потом от соседей, от выживших, ел ремни кожаные, крыс, сжег великолепную библиотеку, которая была у нас в той квартире на Староневском. Вот таким образом. В то же время господин Жданов, вы знаете, кто это?
Да, 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 партийный босс Ленинграда.
Уже доказано, это не просто наветы какие-то. В общем, очень не голодно жили, очень не голодно. И еще ряд представителей. Мародерство все-таки было. Но самое страшное – дети, действительно. И когда показывают кадры ленинградской блокады, я могу смотреть концлагеря, я могу смотреть гетто. А когда показывают Ленинград, я даже глаза поднять не могу на экран. И вот, понимаете, было... Помните, был прецедент, кто-то из «Дождя», журналисты, задали вопрос – как мы считаем, стоило ли стоило сдать врагу Ленинград,
да,
Ленинград
да, да,
или
да, да.
нет?
Был такой
дело
вопрос.
Дело-то ведь не в том, стоило, не стоило. Стоило организовать эвакуацию вовремя. Стоило бы оставить в сохранности бадаевские склады. А ведь кто-то указал на их место расположения.
Ну, на самом деле историки сходятся во мнении, что пожар на бадаевских складах, на складах... был, не имел решающего значения для голода, а вот то, что все пути были отрезаны, это, конечно, и повлияло. Ну, понятно все. Мы сейчас, к сожалению, обсуждаем не блокаду и причины, и последствия ее, а судьбу детей. Спасибо вам огромное за вашу историю пронзительную.
Успехов.
Да, спасибо вас с праздником, с наступающим, с нашим
вас,
всех
вас
общим.
И вас, с радио.
Да, спасибо огромное, это тоже приятно.
Может быть, сегодня покажут этот фильм, помните, «День радио»?
А, да, ну, да, возможно.
Великолепно.
Спасибо огромное за поздравления. Еще раз вас с праздником.
И
вам. Да, сегодня день радио, это приятно. Давайте еще один звоночек примем. Здравствуйте, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это Игорь говорит. В общем, я конкретно вот что могу сказать. Мне дед рассказывал про войну. Он был членом парткома, им выдавали оружие, они проводили рейды на центральном рынке. Значительное количество...
В Перми на центральном рынке?
Да, значительные, ага. Но тогда, когда еще земляная площадка была.
Да, конечно.
значительное количество продуктов питания попадало просто спекулянтам. Они брали спекулянтов, говорит, вместе с НКВД, и в массовый эшелон на фронт сразу же. Только так они могли бороться. То же самое дед сказал, у них было партийное собрание, им сказали, и в Питере то же самое, говорит, что значительное количество, 125 граммов хлеба, значительное количество хлеба попадало в руки спекулянтов. Из-за этого Россия потеряла Аляску, были забиты продовольственные склады, а цены взвинчивались искусственно какими-то там окопянами, там, купцами. Из-за этого, значит, у нас и сейчас...
Да, действительно, спекуляция была, и она была в блокадном Ленинграде, об этом тоже довольно немало написано исследований.
Сейчас то же самое, сейчас то же самое. Нет блокады, нет врагов. Я прекрасно знаю...
Согласен с вами или не согласен, тут дело не в этом. Мы сейчас говорим о детях войны. Вот, спасибо за воспоминания.
Была корова, вот держались.
Я понял. Спасибо огромное. Всего вам доброго. С праздником вас наступающим. Да. Давайте вернемся к книге. Еще немного почитаем дневников.
Сергей, знаете, что вот еще хотел сказать? Поражает, что дети, несмотря на все вот эти вот тяжести, которые на них свалились, на все эти страдания, они не падают духом. Стараются думать, читают классику. Да, в том же блокадном Ленинграде пишут там, о том, как прочитали Гоголя, Толстого. Думают о фронте, о бойцах. Вот я хотел бы один фрагмент прочитать. Это дневник Майи Бубновой, блокадницы. «В самые трудные, тяжелые минуты думаю о бойцах. Им-то ведь тоже не легче, чем нам. А ведь не складывают они оружие. Им тоже и холодно, и голодно. Да и находятся они постоянно в боях. Но ведь хватило же у них силы защищать Ленинград. Ни одного фашиста не было, нет и никогда не будет в Ленинграде». Вот такие настроения. Удивляет, поражает и просто вызывает трепет истории, которые, знаете, достойны, наверное, сценариев фильмов. Например, вот Вася Баранов, юноша, его отправили в Дрезден. В те годы больше миллиона детей и подростков были отправлены на работу в Германию. И он разлучился со своей любимой девушкой. 2 года они были...
Сколько ему лет было, простите?
Ему было 17 лет. Угу. Вот. При этом вести дневники в Дрездене вот в такой ситуации, фактически рабство, это был большой риск. За это могли просто убить, да, расстрелять. То же самое было и в гетто. Так вот, он даже писал стихи. Единственное стихотворение, которое вот у него получилось, и, видимо, сердце того требовало. Оно не очень складное, но очень такое характерное. Тоже его, пожалуй, зачитаю. 3 октября, воскресенье. «Давно душа просится на волю, и сердце пылкое давно хочет любить. Я полюбил одну девчонку Олю, да и теперь приходится забыть». К счастью, вот история Васи Баранова и Ольги, она закончилась хэппи-эндом. Спустя... Оба выжили в Германии. Она тоже была в Германии, uh-huh. Работала на авиазаводе. Он ее нашел после того, как освободили. Они поженились, 2 детей, все замечательно. Он научился после войны играть на кларнете, работал в музыкальной школе. И он сам эту историю рассказал как раз журналистам АИФа. То есть вот пример такого... счастливого конца, что ли, да, детства, которого фактически не было в сегодняшнем понимании. Это дети действительно без детства. Взросление происходило очень быстро в таких вот жутких условиях выживания просто. Вот. И поражает вот именно вот эта вот жажда жизни. Практически все пишут, что как хорошо бы вырваться, да, сделать то, о чем ты мечтаешь. Тоже Юра Рябинкин мечтал стать моряком. И он писал в своих дневниках, порой встречаешь философские размышления, что такое жизнь, кто такой человек, что такое человеческая жизнь. Он пишет, жизнь копейка, вспоминает вот народную пословицу, как обидно и горько умирать, не реализовав свои мечты, не став никем. Ему было 15 лет, по-моему. Угу. То есть он уже, конечно, не 9-12-летие, уже постарше. И детям особенно тяжело переживался этот голод. И у него, понимаете, муки голода, они вместе с муками совести. Вот он шел из магазина, съел 25 грамм хлеба, довесок к порции матери и сестры, И потом целый абзац он себя укоряет, называет эгоистом, там, бесчеловечным человеком, бесхарактерным существом, корит себя вот за такой поступок. Съел пол конфетки и испытал душевные муки, вот он пишет. Представляете?
Да, у нас звонок, давайте примем его. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Да, у нас музыка вместо голоса появилась. Звоните нам еще, рассказывайте свои истории, истории, связанные с войной, с детством. Может быть, вам рассказанные когда-то родителями. Вот еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Елена. Я бы рассказать хотела про свою маму. Она деревенская, но их тоже отправляли на лесоповал. Вот, 24-го года она рождения, вот до с 15 лет и до 18 она работала на лесоповале, а потом их отправили сюда, в Пермь.
А где она, простите, а где она работала, где она жила?
В деревне они жили, в Пермской области.
В Пермской области,
такие,
ага.
Деревни, да, в Пермской области. Потом их в Мотовилихинские заводы отправили, девчонок. Они были, ну, настолько... Они были пухлые от голода. Она весила, по-моему, 36 килограмм, 18 лет. Представляете?
С ума сойти.
Да. И они были маленькие очень из-за того, что не доедали, естественно, раз такие условия. И вот они стояли на ящиках перед станками и вытачивали гитары. Угу. Ой, не могу даже собраться с силами. В общем, у одной девочки затянула косу станок. И прямо у них на глазах скальп сняла. Вот такая история.
Тяжелая история. Спасибо вам огромное. С наступающим вас праздником от всей души.
Спасибо.
Вот насчет лесоповала, Сергей, вот как минимум двух человек я встретил свидетельство, это вот Боря Андреев и Лиза Вейде, они писали, как раз возвратившись из Германии, их как неблагонадежных отправили на лесоповал, то есть родина радушно принимала далеко не всех, мягко говоря. Слава богу, они выжили и там, и выжили здесь.
Да. Вот о чем думали, хотелось спросить, дети в войне, были ли там мысли о советской власти, о Сталине, вот пропаганда государственная как-то отражалась на детском сознании, или они совсем
Нет, встречаются такие моменты, особенно у детей и подростков старшего возраста, кто уже там, в пионерском движении, кто-то, может быть, там был комсомолкой или комсомольцем. Есть моменты, связанные с тем, что вот приснился Иосиф Виссарионович вместе с ружьем, позвал меня с собой, я с ним не пошел, потом пожалел. Ну, вот один мальчик писал там такое о своем сне. Конечно, в основном, и это действительно страшно читать, детям снятся совершенно простые вещи, там, еда, хлеб, масло, там, шоколад. То есть тот же вот один из мальчиков-блокадников вспоминал, что счастье — это то, чем можно назвать мою прежнюю жизнь.
Понятно. Мы ненадолго прервемся, уйдем на федеральные новости. Давайте послушаем, что происходит в стране и в мире.
Пермский разворот.
День добрый, в Перми 15 часов 33 минуты, вы на волне 91.2 FM, радио «Эхо Перми», у микрофона Сергей Хакимов, за звукорежиссерским пультом мне помогает Вадим Шелоносов. Это программа «Дневной разворот», и у нас в гостях генеральный директор ООО «Аргументы и факты» в Перми Федор Парамонов. Федор Иванович, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Мы говорим о детской книге войны, которую выпустил АИФ, это книга дневников, дневников детей, живших, любивших, мечтавших в годы, страшные годы Великой Отечественной войны. Немногие из них остались живых. О судьбах, о времени и о детском восприятии этого трагического времени мы говорим с Федором Ивановичем. Вот, Федор Иванович, скажите, пожалуйста, у вас у самого есть дети?
У меня у самого трое. Старшему 10.
Вы показывали, давали читать эту книгу своим детям?
Да.
Сколько
старшему всем? 10, угу. Дочке 7, младшему 5. Угу. Ну, дочка с младшим, наверное, еще пока не готова воспринимать. Старший уже более-менее понимает. Книгу я ему показал. Украдкой он ее уже почитал, но пока мы еще не обменялись с ним впечатлениями. Вот. Занят на соревнованиях.
А не боитесь, что... Ну вот, не боитесь давать такие страшные вещи?
Ну, ребенку? Как бы я не боюсь. И считаю, что должны дети знать историю, как жилось тогда.
Да? Простите, я тогда вопрос задам. У вас домашние животные есть?
Нет. Мне детей хватает.
Понятно. Просто совершенно жуткие истории из блокадных дневников, как описываются, дети описывают,
согласен,
как едят
согласен.
Домашних животных.
Ну, я пока для...
Это же жутко. Вам не жаль своего сына?
Это жутко. Я на начальном этапе все-таки хочу выборочно что-то ему почитать. Вот. А, я думаю, что вот историю войны, наверное, лучше всего узнавать через такие источники. Одно дело, когда тебе учитель у доски рассказывает в том числе ужасных историях и истории войны. Другое дело, когда ты от своего сверстника фактически узнаешь, как жилось в то время. Пусть даже вот с разницей в 70 лет, но это твой сверстник.
У вас трое детей и 35 дневников военных лет детей. Скажите, те дети похожи на этих, или это разные совершенно дети? Или все-таки дети всегда одинаковые?
Дети, они всегда одинаковые. Там, все наивные, все честные, откровенные. И эта откровенность и наивность, она есть и в дневниках. Единственная разница, что дети вот в тех ужасных и жутких условиях вели дневник. То есть они находили время, силы, и для них это было отдушина. Сейчас найти детей, там, 10-летних, там, 12-летних, которые ввели бы свои дневники, ну, наверное, сложновато. То есть мы это даже, наверное, не знаем, что это такое
за жанр. Ну, сейчас есть социальные сети.
Ну да, это некий такой вариант рефлексии, да.
Да, давайте вернемся. Я напомню, что мы принимаем звонки. Мы хотим услышать воспоминания, оставшиеся в вашей семье. Может быть, ваши воспоминания о войне, о детстве, которое в это время проходило. Звоните нам по телефону 206-60-66. Ждем ваших звонков. А пока вернемся к книге. Давайте прочитаем еще.
Да, дневник Вали Петерсон. Это тоже блокадница. Небольшой фрагмент о том, как они учились в школе. «Я хожу в школу, а меня спрашивают, как ты еще можешь? А что я поделаю? Как дома, так и в школе сидишь с коптилкой. В школе хоть суп дают. Сегодня и в коптилках керосину не было. Жгли лучины. Очень холодно. Мерзнут чернила. Занимаемся по 3, по 2 человека в классе. Мешают очереди за хлебом. Приходится стоять и пропускать школу». Вот периодически встречал в дневниках переживания ребят о их успеваемости, так скажем. Вот там надо учить алгебру, а в голове, значит, одни буханки хлеба, буквально, дословно. Или там переживали там за... Там, вот она пишет, переживая за Конституцию. Это, видимо, конституционное право она имела в виду. Представляете?
Давайте примем звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, добрый день. Здравствуйте, Эхо Москвы?
Да-да-да, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Людмила.
Здравствуйте,
Людмила. Очень люблю радио Эхо Москвы. В основном слушаю его, это радио.
Спасибо, это приятно, но давайте к теме.
Ближе к делу. Ага. Хочу рассказать историю своей матери, которая проработала 48 лет врачом в Перми. Ее звали, ее уже в живых, к сожалению, нет, ее звали Коган Дуба Соломоновна. Она во время войны училась в нашем Пермском мединституте. Студенты, она рассказывала, что студенты мединститута ужасно голодали. Те, которые там были родители, приносили еду к некоторым детям, но студентам, те все-таки более-менее, основная масса студентов из общежития голодала ужасно. Они работали в госпиталях, оказывали помощь раненым студентам мединститута. И солдатики им иногда давали кусочки сахара, там немного хлеба. Они были очень рады этому. И второе. Когда мой отец по ранению попал в Пермь, это уже был 43-44 год, то они справляли свадьбу в мединституте. И самым шикарным...
Подождите, ваш отец... попал с ранением в Пермь, здесь познакомился с вашей мамой?
Да, да, да.
Замечательная история.
Да, угу. И когда они организовали свадьбу в общежитии мединститута, то угощением на свадьбе самым шикарным, ну, просто все общежитие гуляло и балдели от восторга, это были оладьи из картофельных очистков, нажаренные на этом рыбьем жире. Вот такое было застолье. Это было во время, в конце самом войны.
Понятно. Спасибо огромное за вашу историю. С праздником вас наступающим.
Да, спасибо.
Всего доброго. Да, ну вот звонят и все говорят о том, что в Перми с продовольствием тоже было очень и очень плохо. Вернемся к дневнику. Хотелось бы поговорить о пермском дневнике. Давайте к нему вернемся.
Да, это история Владика Берникова, как я уже сказал. В 12 лет он устроился на ЗИД, завод имени Дзержинского. Uh-huh. Сначала обучился, а потом уже занимался изготовлением взрывателей. То есть это была тоже очень ответственная операция. На открытии выставки Аркадий Константинов, который непосредственно контактировал с семьей Владика Берникова и которая передала ему вот этот альбом с его рисунками и записями. Так вот, на открытии выставки Константинов принес ящичек, как раз где складывались эти взрыватели и потом транспортировались на фронт. Ящичек это опечатывался, то есть это была очень такая действительно ответственная операция. В Перми, да не только в Перми, дети и женщины вынуждены были по 12 часов работать на заводах. Это известный исторический факт. Дневник Вадика не очень большой, но много интересного есть и там. К тому же это все-таки наш житель нашего края. Да. Интересно, что некоторые дневники, они чудом просто уцелели. Несколько из них были авторами закопаны, например, там, в оккупированной территории, либо там, в блокадном Ленинграде. Дом взорвался, все там обрушилось, там останки все эти убрали. Автор потом вернулся и нашел практически в целости и сохранности свои записи. А Мария Рольникайтова, о которой я уже говорил, это узница гетто в Вильнюсе, 14-летняя девочка. Она свой дневник вообще запомнила. То есть реально за записи могли очень жестоко наказать. И мама посоветовала ей просто вот его выучить. Она его выучила. И уже после войны записала 3 толстые тетради. Эти тетради потом были переизданы на 18 языков мира. Тоже известный дневник. Марию Рольникайте еще называли литовской Анна Франк. Угу. Ну, Анна Франк — это всемирно известный человек. Интересно, что те, кто повзрослее, реально думали о фронте. Не просто думали, но и действовали. Вот, например, дневник Ромы Кравченко. Он несколько лет был на оккупированной территории. И вот 11 января 1944 года, последняя запись дневника, прочитаю. «Долго не писал, не до того было. Сегодня фронт ровно в 150 километрах от нас. Тут проводится эвакуация. Готовлюсь удрать в лес, а дневник сейчас закопаю. Буду счастлив, если придется когда-нибудь его откопать». И дальше большими буквами. «Привет, товарищи, смерть немецким захватчикам». Действительно, он успел убежать, воевал, выжил и, собственно, дневник счастливо нашел.
У нас еще один звонок, давайте примем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Выключите радиоприемник у нас.
Здравствуйте. Меня зовут Полина.
Здравствуйте, Полина.
И я хочу вам сказать, что начало вот передачи я не очень услышала. Вот про Юру Рябинкина вы говорите о книге, да?
Да.
А ведь эта вся история про Юру Рябинкина очень подробно описана в блокадной книге Адамовича и Гранина.
Да, это так.
Да, вот это надо было сказать. Это во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, что я вывезена была интернатом со школой из Ленинграда. Мы жили на Гороховой. Вот, буквально в первые дни войны. И,
а сколько вам было лет, если не секрет, тогда?
Это я кончила первый класс. Мне было 8 лет, я с 7 лет пошла в школу, мне было 8 лет. И тогда предложили родителям, нас собрали по школам, родители предупредили и предложили вывести детей, значит, интернатом. Мама всю ночь строчила метки на одежках. Одеяло сшили, ватное одеяло сшили вдвое, чтобы получился такой спальный мешок. И, значит, я и два моих брата были вместе со школой полностью, со своими учителями. Мы были эвакуированы сначала в Ярославскую область, потом еще и еще. В конце концов мы оказались в Мазуевке, значит, Пермского, Кишерский район, деревня Мазуевка, в интернате. Так вот, я хочу сказать, что, во-первых, мы всю жизнь, ну, все это время переписывались с родителями, почта работала, и мы писали письма, и каждое письмо заканчивалось фразой «Враг будет разбит, победа будет за нами».
Понятно. Спасибо огромное. У нас просто время нас поджимает. Спасибо огромное. С праздником вас, с наступающим от всей души. Всего вам доброго. До свидания. Ну, у нас заканчивается время. Давайте скажем, где можно книгу найти, желающим почитать ее.
Да, тираж книги небольшой, это некоммерческий проект, но в интернете, в абсолютно свободном доступе, можно найти книгу на сайте «Аргументов и фактов». Самый простой способ — в Гугле написать «Детская книга войны». Я сам перед эфиром проверил специально. «Детская книга войны», и первым номером в списке выскакивает как раз ссылка на книгу. И в полном виде, с иллюстрациями, все тексты, все это есть.
Спасибо огромное. К сожалению, наше время в эфире заканчивается. У микрофона был Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогала Мария Зуева. В гостях программы «Дневной разворот» был генеральный директор ООО «Аргументы и факты» в Перми Федор Парамонов. Мы говорили о детской книге войны, подготовленной АИФом. В конце программы хотелось бы поздравить всех с наступающим Днем Победы. Давайте помнить о том, что представляла собой война, чтобы она никогда не повторилась. Всего вам доброго.
До встречи. Спасибо, всех с наступающим.
До новых встреч в эфире.